Пусть Господь нас благословит. Будем изучать Слово Божье. И мы изучали по порядку. И вот первое послание Коринфянам мы сегодня закончим. Открывайте. 16 глава. Здесь как бы такие уже последние наставления, даже приветствия Павел передает. Давайте почитаем с 1 по 2 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Господь, мы еще раз просим, чтобы Ты благословил нас на изучение Твоего Слова. Пусть оно будет живое и действенно, изменяет нас. Пусть мы, Господь, с благодарностью принимаем, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что в этом мире, где столько мнений и заблуждений, и непонятного, у нас есть эта истина, есть фундамент, Господь, на котором мы все можем строить, Господь. Мы можем довериться Твоему Слову. Оно верно, и оно всегда исполняется. Не сразу, но оно всегда исполняется. Господь, мы благодарим Тебя за этот свет, за эту истину, Господь. Открой наш разум через Дух Святого, чтобы мы принимали это все. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Значит так, значит, у нас получается, что они собирались в первый день недели. В первый день недели мы четко видим, христиане уже собирались в первом веке. Это к спору о том, что когда надо собираться, в субботу или в воскресенье. Вот. И первые христиане, мы видим, они собирались по воскресеньям, первый день недели, это воскресенье, да? Вот. И иначе как бы они могли собирать приношения, собирать деньги, да, если они все по домам, да? Здесь именно речь идет о том, чтобы коллективно собрали и отложили, а потом, когда Павел придет, он эти деньги с какими-то вожатыми понесет на помощь нуждающимся там в Иерусалиме. И Павел здесь говорит, это дальше. То есть вот этот вот стих второй, он очень хорошо показывает то, что в воскресенье верующие стали собираться. И это не просто там в 3-4 веке придумали. Так первые христиане уже собирались в день вот воскресения Иисуса, церковь собиралась. Вот. Это опять же потом, если вот вы там столкнулись с кем-то, и вас кто-то смущает, что правильно по субботам собираться, так больше по Библии. Библия говорит, что неважно, какой день суббота, новомесячие, это сейчас в Новом Завете не имеет роли. Но то, что христиане собирались в первый день недели, то есть в воскресенье, вот это по Библии. Мы это очень хорошо видим. И так тоже было в Коринфе, и так тоже было в галатийских церквях. Дальше, с 3 по 4. «Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то и они со мной пойдут». Ну, Павел, он, как видите, он очень был мудр, аккуратно, и приношения могли быть большие, и чтобы Павла не обвинили там, вот мы ему деньги дали, а куда он их там потратил, то что у Павла очень много было оппозиции, не только извне, но и внутренние, как бы лже-братья тоже были такие, атаки на Павла. Павел поэтому говорит, вот вы изберите своих доверенных людей, и они понесут эти приношения туда, в Иерусалим, вот, если вы не против, чтобы я с ними пошел, я пойду, если нет, то нет. Ну вот так вот, да, то есть Павел, он очень мудро поступал, как чтобы не было, то есть он хотел минимизировать вот эти нарекания от врагов Евангелия, да, от лже-братьев. Вот, это хороший пример тоже нам в организации церкви поступать мудро в отношении вот финансов. Дальше, с 5 по 7 стих. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеть с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». Ну, просто Павел здесь оказывает, рассказывает о своих планах, и мы видим, что Павел вот любил он Коринфян, и он не хотел мимоходом, он хотел основательно долгое время с ними пробыть. Поэтому он объясняет, чтобы опять что-то никто не сказал. Этот Павел тут обещает, все никак не приходит. Такое было. У Павла очень, как я говорил, много было оппозиции. Вот, и Павел объясняет. Дальше, с 8 по 9. «В Ефесе же пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великая широкая дверь, и противников много». Открыта дверь, а противников много. Вот Павел, он умел видеть вот эти Божьи открытые двери. Несмотря на то, что опасность... И противник его, он понимал, что он столкнется с этим, да. И это вот тоже надо уметь нам и видеть вот эти возможности, которые Бог нам дает. Вот эти открытые двери, которые Бог для нас открывает. Это не значит, что все обстоятельства складываются хорошо, потому что ясно здесь, что противников много, да. И Павел понимал, что у него есть возможность. Бог призывает идти в Иерусалим. Но он также понимал, что там его могут схватить, избить, посадить в тюрьму. И Дух, в принципе, Дух Святой предупреждал его, что будут гонения в Иерусалиме. Но он видел эту возможность, да, пойти не только материально послужить братьям, да, но и духовно проповедовать Евангелие, вот эту радостную весть. Вот, то есть служение Богу, ну, Иисус сказал, возьми свой крест, следуй за мной. То есть идти за Господом подразумевает вот эти вот трудности нести крест, да. Это тяжело, это унизительно. То есть Бог любит меня, Бог благословляет меня, Бог ведет меня. А почему так трудно или плохо, или гонение, или испытание в моей жизни? И вот тут нужно уметь фильтровать, понимать, что это Божья воля, а оппозиция, противники – это часть христианской жизни. Это вот трудно нам иногда понимать, но оно таково и есть. То есть Бог, куда Он направляет, не значит, что там все будет гладко, да? Потому что истина, она со стороны врага, сатаны, она находит противление, то есть сатана противится истине. Вот, то есть мы, когда идем в эти открытые двери, должны быть духовно зрелыми, понимать, что противники будут, чтобы мы легко не сдались, будут трудности. У Павла их было много. Вот, и вот так вот Бог открывает двери. Это не значит, что вот все-все-все будет совсем как бы гладко. Дальше, с 10 по 11. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводи его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Тимофей был молодой служитель, вот, а Коринф – это была церковь Божия. Но она была очень сложная церковь, то есть служить там, в этой церкви, было тяжело. Мы видим, Павел любит эту церковь, но это была очень сложная церковь для служения. Да? Про такую церковь скажут, там вообще эта церковь поедает служителей, там служители сгорают там, за 3 месяца. То есть там тяжело было, мы там увидим, чуть побольше я поговорю. А Тимофей был молодой, а Коринфяне, они еще любили внешне смотреть, как он выглядит, как он говорит, там красноречиво, не красноречиво. Там, вот. И Павел переживал, что к Тимофею могут пренебрежительно отнестись. В Коринфяне они иногда в суд подавали друг на друга. То есть, может, там Тимофей что не так скажет, у него суд подадут. Поэтому, то есть, это церковь Божия, это грешники спасенные, Бог избрал. Но это не значит, что церковь, она вот, идеальна. Потому что иногда люди приходят в церковь, я думал, здесь вообще самые любящие, самые добрые люди, а конфликты все равно. То есть вот это вот даже в первом веке, вот казалось бы, в первом веке церковь такая была. Коринф был, в общем, трудными людьми они были, да. И мы, когда изучали послание Коринфа, мы видим это. Вот, поэтому смотрите, чтобы Тимофей у вас был в безопасности. Позаботьтесь о нем все, чтобы у него там был, чтобы он там, ну, еда у него была, чтобы у него было место, где переночевать. Позаботьтесь, короче, да? Дальше, 12 стих. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Вот, Павел просил, но он не использовал свою власть к Аполлосу, да, он просто хотел, чтобы это было по обоюдному желанию, то есть он там не стал себя в позицию епископа, вот я там старший, слушай меня, вот такие были взаимоотношения. Вот. Не значит, что Аполлос, он как, ну как... Я не думаю, что из этого текста можно сказать, что Аполлос, ну, как бы не повинуется Божьей воле, когда его Павел просит. Не знаю, нельзя так, наверное, взять из этого текста. По каким-то причинам у Аполлос, он хотел, он тоже видел эту открытую дверь в Ефесе, да, где Павел откуда пишет, и он видел, что он там нужен для служения, и он считал, что когда настанет другое какое-то время, я обязательно туда пойду. Коринф, вот, но сейчас не могу. И просто Павел объясняет, чтобы они тоже ничего про Аполлоса не думали, что вот такая ситуация, сейчас как бы не время, а когда будет, потерпите, Аполлос придет. 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Бодрствуйте. Духовная жизнь, она очень важна, она очень драгоценна. У вас когда маленький ребенок, мама... Она бодрствует, да, там ребенок спит, но она все равно как бы там постумает, но слушает, да, вот у матери, у нее постоянно такое, она может разные вещи делать, но постоянно там какой-то шум, или шума вообще нету, она прислушивается, она следит, она бодрствует, мы можем сказать, да, почему, потому что ребенок это, ну, самое драгоценное, да, вот, и это жизнь, да. Вот это новое, которое Бог дал и доверил родителю. Да? А у нас вот это наша жизнь, да, духовная жизнь. Бог нам ее дал. Это дар. И Бог благословляет и хранит нас. То есть, как бы мы, в принципе, как дети, нам не нужно переживать, жить в страхе. Все, это в Ветхом Завете было, в Новом Завете мир, радость. И в то же время есть мудрость, и Павел призывает, нужно самим тоже бодрствовать за свое духовное состояние, за свою душу, потому что это драгоценно, это драгоценно. Когда у нас есть что-то драгоценное в доме, будь то ребенок, будь то, не знаю, там, чисто какая-то вещь, да, мы оберегаем, мы как бы бодрствуем. А это самое важное, вечная жизнь. Это самое важное, взаимоотношения с Богом, это самое важное. Служение Богу, это самое важное, да. И нужно бодрствовать. Стоять столько в вере, проявлять определенную твердость, когда трудности, когда кажется, что на молитву ответа нет, проявлять эту твердость. Что такое небодрствование? Допустим, ты вдохновился там, о, там, да, вот Бог меня призывает, потом раз... Молишься, ожидаешь, и, ну, как бы Бог не действует, Бог не благословляет, ситуация не изменяется. И ты раз там уныл сразу и все, забыл про это. Почему такое происходит? Потому что произошло, вот это нет бодрствования. Ты не набираешься терпения, чтобы пройти стойко вот это, этот путь, которым Бог призвал. Ведь же Бог показал тебе, что это Его воля, Божья воля. Ты начал по Божьей воле, а почему сейчас оставляешь? Бог доведет все это до конца, но ты как бы мыслями запутался, потому что вот это бодрствование духовного не произошло, и ты просто, ну, не получается, и все. А вот бодрствование, оно как бы говорит тебе, что это трудности, но это нормально, Иисус нас предупреждал, если Бог начал, Он обязательно завершит, и ты продолжаешь стойко верить. То есть, братья и сестры, Бог призывает нас... Будь то мы недавно во Христе, давно во Христе или очень давно, у нас большой духовный опыт, все равно мы должны бодрствовать духовно. Бог нам напоминает. Вот. А, конечно, бодрствование происходит в общении с верующими, в чтении Библии, в молитве, да, разговоре с Богом, когда ты не просто молишься, а приносишь все эти страхи, вещи к Богу, обговариваешь все это с Богом. а не просто как бы там, ну, не получилось, так не получилось. Выносишь все это к Богу, это тоже вот это важное бодрствование. Мы вот в пятницу говорили о том, как вот в Москве, ну, может быть, в других местах, как легко, ну, много людей столько, да, много неверующих, люди там часто не хотят слышать, как легко, ну, немножко очерстветь то, к тому, что а люди-то беспомощные, люди, они погибающие люди, да, и как легко потерять сострадание, как легко потерять вот это свое призвание, миссию быть посланниками Бога, вот этой радостной вести, да, легко в Москве, да, и вот поэтому тоже бодрство не надо включить, да, как-то почитать, помолиться, уделить время, подумать, почему такое со мной происходит, почему вот эта, ну, любовь во мне, она охладевает, да, вот это, то есть вот бодрствовать нужно, да, потому что вот, ну, трудно как бы в Москве, столько людей, и часто люди не хотят слушать, относятся к тебе, что ты там секта, что ты там мне можешь сказать, да. Вот, но мы, вот давайте просто прочитаем 2 Коринфянам 5 глава, чтобы просто вспомнить, кто мы есть, какая у нас миссия, чтобы вот это бодрствование в нас происходило. Слово Божие вот вдохновляет. 2 Коринфянам 5 глава, с 18 по 20 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившим нас с Собою, Бог нас примирил». Представляете, у нас есть мир с этим великолепным, святым Богом, хотя сами по себе мы грешники, и у нас есть мир. Это вызывает у нас постоянную радость. Да? Почти мы все начинаем молитву с благодарности: «Бог, спасибо тебе за твою любовь или за твое отцовство». Да? Потому что это самое главное. Да? Вот. То есть мы вспоминаем эту радость, примиривший нас с собой и давшую нам служение примирения. Бог примирил нас и дал нам служение. Аминь. Служение всем дано же, да? Примирение. Служение всем дано или только всем? Правильно, да. Это мы тоже вспоминаем, да? Иногда это забывается. Вот там он там, а я-то что, да? Как бы. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Дал нам слово примирения. Понятно, что это не только Павлу. Это относится к Павлу и к Коринфянам, да? Вот. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова: примиритесь с Богом. То есть я буду с этим говорить человеком, да, это сам Бог через меня говорит. Это Бог, это Иисус бы здесь рядом стоял, и Он то же самое бы говорил, да, Он не молчал бы, Он говорил. И это должно нас вдохновлять, это Бог нас посылает. Мы не от своего имени, мы не от имени там церкви нашей небольшой идем. Это не просто на желание, вот у нас там хорошее служение, в воскресенье чаепитие было, это так здорово, хорошая атмосфера в церкви. Это даже гораздо больше, гораздо глубже идет, да. Человек примиряется с Богом, да, и Бог сам призывает это, да. Это же потрясающе, я вот делился в пятницу. Если вас обидели, то обычно человек должен первый прийти попросить прощения. Зачастую вы не стремитесь примириться с этим человеком первым. А Бог первый стремится примириться с человеком, который... Человек первый оскорбил Бога, да, Бог ни в чем не согрешил, это человек согрешил против Бога. И Бог ищет первое этого примирения, Он послал Сына Своего за всех людей, да. То есть вот какое желание, какая любовь Бога, какая привилегия, и ту честь, о которой мы будем рассказывать людям. Вот это надо не забывать, бодрствовать, да, вот в этой Москве, где столько много людей. От имени Христова просим примирить с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведным перед Богом. По сути говоря, что мы предлагаем? Мы предлагаем мир с Богом. Мы предлагаем как бы хороший товар, мощный товар. Евангелие – это сила Божия. Да? Люди, которые там предлагают какие-то товары, они уверены в себе, что это хороший товар, да, у них уверенность в глазах. И мы предлагаем, ну, самое лучшее, мир с Богом, что может быть драгоценнее и важнее. То есть вот это нужно, чтобы у нас как бы такой огонь горел, вот это осознание, как у нас высокая миссия, почетная миссия, бодрость, что вот этот как бы огонь горел. Вот Бог, то есть, простите, вот, допустим, пример посольства, да, там, американское посольство, вот американский посол, и он здесь представляет интересы своей страны. И я представляю, что американскому послу трудно сейчас в этой стране, также и российскому послу работать в Америке, да, вот, или там российскому послу на Украине работать. Я так представляю, это трудно, да. Но у них, они послы, и за ними вот вся их страна послал их с этой миссией, и они знают, что они там делают в этой трудной ситуации. Они представляют свою страну, мы представляем небесную страну, самую великую державу, супердержаву. Небеса мы представляем. Аминь. Да, нам есть, и мы что-то хорошее людям несем, примирение с Богом. То есть вот такие вот отрывки должны нас взбодрять, и чтобы мы помнили, кто мы есть во Христе, и что Бог нас призывает вот это к миссии, к служению. И мы в пятницу тоже говорили, это не значит, что прямо там каждого хватать и говорить ему про Евангелие. Но есть возможности на работе, там мама гуляет там в детской площадке, там сосед как-то на учебе, да. И Бог дает вот эти открытые двери, возможности дает. И вот тут, когда мы бодрствуем, мы не упустим. А если мы не бодрствуем, мы упустим это. То есть вот бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Это к нам Бог говорит. Иисус вот прямо к нам сейчас говорит. Иисус знает, в каком городе мы живем, какие трудности, сколько у нас неуверенности, сколько у нас страха, там, нехватка того всего. Он знает, но Бог нас призывает. Потому что в нем мы все можем. Аминь. Люди погибают, но кто их спасет еще? Бог доверил эту миссию не ангелам, Он доверил это нам. Он знал, что Он делал. Значит, все получится. 14 стих. Все у вас да будет с любовью. Вот тоже напоминание. Такие простые заповеди. Любить Бога, любить ближнего. Любить Бога, любить ближнего. Любовь, она дает радость. Когда мы понимаем, как Бог нас любит, и что я люблю Бога. Я не совершен, да, но я люблю Бога. Я его подвожу иногда, но я как Петр могу сказать: Господи, ты знаешь, я люблю тебя, да. Хотя я не совершен, да. Вот. Хотя кто-то может сказать: а, ты любишь Бога, а вот смотри, ты такой-такой, да. Могут сказать, сатана точно может, и он это делает, обвиняет, да. Но мы знаем Бога, мы родились от Слова Божьего, да. Мы Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи, и мы благодарны, и мы несовершенны, но мы любим Бога, и также мы призваны любить друг друга, потому что, вот, Коринфянам мы читали, любовь – это самое главное. Если ты одаренный, у тебя много знания, там, способностей, вот, но любви нет, то это как бы ты ничто, ты не достиг ничего в жизни, да. Любовь – самое главное, это тоже очень важно, да, и тоже в этом плане борется. Помни, что самое главное, что самое на первом месте. Любовь к Богу, любовь к ближнему. С 15 по 18. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте вы почтительны к таковым и ко всему, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика, они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они моей и простите, мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Почитайте таковых. Особое уважение, а Павел хочет, чтобы было вот эти к этим служениям. Да? Были служители, были как-то просто содействующие. И Павел хотел, чтобы коринфяне уважали, почитали и брали пример. И в нашей церкви тоже есть служители. Дима, вот Ваня поклонение ведет. Тихон, да. И Бог нас призывает иметь вот уважение к этим людям. Также у нас есть содействующие. Вот Даша нам помогает, моя жена Наташа, Саша Кожихова тоже помогает воскреске. Эти люди содействуют служению, и мы должны иметь определенное уважение к этим людям, как вот и Павел призывает коринфян. Другая вот вещь в этом тексте, я хочу, чтобы мы обратили внимание. восполнили отсутствие ваше, то есть вот эти вот люди, да? То есть о чем говорит, как Павел, что Павел чувствовал по поводу Коринфян? Он тосковал, что он разделен. Он тосковал, что вот он, его, он не вместе с Коринфянами. Вот пришли эти люди и восполнили вот эту вот тоску, вот эту нужду, отсутствие ну, всей церкви, то, чтобы Павел был с ними разделен. То есть мы просто видим, что Павел любил и хотел быть с Коринфянами. Видите вы это, да? И я до этого говорил, что Павел любил эту церковь очень сильно. Он ее насадил, и он долго там трудился. Ну вот что интересно. Значит, Павел, вот представьте, человек насадил церковь, да? Но я как говорил, что Коринфяне, они были сложной церковью. У них были разделения, да, там кто-то мог сказать... Павел там, как бы, да, это было неплохо, но вот Аполлос там или Петр там, вот это да, там, да, такие были разделения, да, они возгордились, было такое, да, было такое определенное превозношение в церкви, да, а когда превозношение в церкви, это очень-очень неприятно, вот вы придете на небольшую группу, если там какое-то превозношение какое-то там, как-то на Москоса смотрят там, или как-то какую-то реплику отпустили, это сразу вообще охлаждает и, угошает Дух Святого, ну и вас тоже, вам уже не захочется туда приходить, это трудно, да, когда такое происходит. Вот. И вот такие, в Коринфе такое было. То есть Павел насадил, там, стольким пожертвовал, а Коринфяне не очень хорошо к нему относились, гордились. Они, некоторые Коринфяне, говорили про Павла. Знаете, он Павел, он как бы силен в письмах. А на самом деле, когда встречаешься, он там не бе, не мэ. Да? И представляете, когда про вас так говорят, вы вложились в это служение, про вас люди говорят, вам неприятно, да? И Павел тоже, он испил свои чувства, ему было неприятно. Да? Он столько вложил в это служение там, да, он даже, Коринфяне даже не знали, сколько он для них пожертвовал, потому что Павел не хвастался этим, да, он хотел, чтобы концентрация была на Христе. Коринфяне так относятся, да. Причем, некоторые говорили, что, ну, да, он как бы деньги у вас не собирает, это потому, что он не настоящий апостол, потому что вот настоящий апостол, они имеют право собирать, а раз он не просит у вас денег, ну, потому что он не настоящий апостол, да, это тоже было обидно, да. Или они говорили, а он там как бы такой духовный, он не собирает деньги напрямую, но он там через подставных людей, вот там своих друзей постоянно посылает, вы им деньги даете, а он там раз, представляете, его обвиняли, что он там деньги себе присылает. Представляете, как обидно, да? Как обидно, да? То есть, вот если представить такую реальную ситуацию, и такие ситуации бывают, служитель основал церковь, потом там какой-то конфликт, и все, этот служитель, он туда уже не может вернуться, потому что вот эти вот... к нему такое настроение. Примерно такое же было. Но Павел по-прежнему любит Коринфян. Вот эту трудную церковь, где надо предупреждать, позаботьтесь о Тимофее, чтобы он был вне опасности. Да? Вот это были такие несовершенные люди, а Павел их любил. Вот так он и говорит. Любовь покрывает, благотерпит. Да? Это потрясающе. И это для нас пример, потому что мы все тоже в разные времена может быть конфликтными, конфликты могут быть, мы можем быть оскорблены сильно невниманием или какой-то там репликой, или там каким-то превозношением, да, особенно когда вы что-то делаете, и вас за это, ну, там, критикуют или не замечают, ну, всякое бывает, да, и вот тут, как мы, как церковь, мы, как семья, как тело Христово, да, мы одно целое, мы должны вот эту проявлять любовь и брать пример с апостола Павла, да, когда оскорбляют, да, когда вас оскорбляют, вам не хочется туда идти, конечно, а Павел, он сохранил эту любовь, он, вот действительно, любовь Христова в нем была, и это пример для нас, то, как он любил Коринфян. То есть другой бы сказал, ну все, я основал эту церковь, там, пусть там Бог в них работает, там все там, мои ноги там больше не будет. Но Павел так не сделал. Он продолжает, он говорит там, хочу, чтобы ваши сердца расширились, как мое сердце вот широко для вас, да. Потому что сердца ваши как бы узкие, да, как бы вам нет места, да. Но я хочу, чтобы вы расширились. Он продолжал любить вот этих людей, которые не возвращали ему как бы любовь адекватно. Вот это пример для нас, когда нас оскорбляет. Ну, служение, в общем, трудности бывают, братья и сестры, между людьми всегда конфликты какие-то бывают. Вот надо учиться проявлять такую любовь, как Павел. Потому что любовь самое главное. Это пример для нас, когда мы в служении. С 19 по 21. Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашней церковью, приветствует вас все братья, приветствуйте друг друга целованием святым, мое Павлово приветствие собственноручно. Ну, Павел, он пишет из Ефеса, вот это как раз ассийские, как бы, вот он среди этих церквей ефесских, да. Конечно, они тоже передают привет. Коринф, это вот Греция, да. Вот. Конечно, Акилла и Прискилла, вот эта семейная пара, муж и жена, они передают пример, потому что они какое-то время тоже жили и тоже участвовали в основании церкви Коринфской. То есть, конечно, они тоже большой привет, усердный привет передают. Павел собственноручно. Что значит собственноручно? Дело в том, что, по-моему, все свои послания он рукой не писал, Павел. Он диктовал, и человек какой-то, там, Тертулий его там, допустим, звали, он писал. А потом Павел писал в конце уже своей рукой «благодать и мир вам от Господа». Да, вот такая как бы его коронная фраза была. Он как подписывался, да, что это, да, вот, это действительно от меня. Но он не писал послания лично. Был, то есть писарь был, какой-то посредник был, да, то есть вот, вот, и поэтому он здесь просто уже собственноручно, поэтому он говорит, да. Так, значит, Акилла и Прискилла с домашней их церковью, да, смотрите, домашняя церковь в первом веке, да, была, Акилла и Прискилла, да, это ассийские, да, они переехали потом в Ефес, Акилла и Прискилла, да, вот, скорее всего, и вот у них домашняя церковь, да, то есть домашняя церковь это была небольшая церковь, ну сколько там, 20-30 человек в дом по тем временам, самый большой влезет, а то и нет, наверное, да, они палатки шили, то есть Акилла не был богатым, вряд ли у него был какой-то там большой дом с большим двором. То есть небольшая как бы домашняя группа, но это домашняя церковь, это церковь Божия, она такая же ценная церковь, как и церковь большая или церковь, в которой там удобное помещение для богослужения. Я вот хочу просто как бы возвысить ценность вот этих домашних собраний, домашних церквей, домашних групп, да, это по Библии, это хорошо, а первые христиане-то в основном так и собирались. У них же не было помещений, аренду им было трудно, да. Они в Иерусалиме, что происходило, пока храм был, они приходили собирать, а потом все по домам, по разным группам, потому что, понятно, все в один дом не влезут, да, то есть вот домашняя группа, да. То есть если бы у нас не было помещения, а проблемы с арендами, мы бы, нас кто-нибудь пригласил бы домой, в церковь, это было тоже такое же важное, полноценное служение. Я не хочу, чтобы кто-то там сказал, ой, сегодня там мы не здесь, а кому-то мы едем, ну ладно, я пропущу. Вот такого не должно быть. Это такое же полноценное и драгоценное служение, неважно, в этих стенах или в домашней. Вот. И вообще домашние служения, в них есть определенные плюсы и благословения, поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать какими-то домашними собраниями. С другой стороны, чтобы собираться дома, кто-то должен открыть двери своего дома. Да? И когда много людей собирается к вам в дом, вы как хозяин, вы испытываете определенные неудобства. Вам надо до убраться, да, ну и потом убраться, ну и вообще, да. Вот. Но это тоже к этому, вот кто открывает свой дом для домашних групп, это очень хорошее служение, вот, и нужно тоже стремиться к этому, потому что это честь святых принимать у себя дом, это вообще, как бы, ну, честь, и надо отложить там какие-то неудобства и понять, о, То есть человек, который принимает домашнюю церковь, он не обязательно сам лидер, но он просто, там может быть лидер есть, а он просто открывает свой дом, и просто у кого есть дома, квартиры, места, вы имеете в виду, что может Бог вас тоже призывает в каких-то ситуациях открыть там для какого-то там чаепития или какой-то там вечерней домашней группы на будущее. Так что имейте в виду, это хорошо. Домашняя церковь, домашнее собрание – это хорошо. Это свято и это благословенно. Аминь. Кстати, и Женя, когда проповедовал, он тоже говорил, маленькая церковь – это не проблема. Мы не должны чувствовать, что мы как бы там не настоящая церковь. Все нормально, все нормально. Церковь Христа. Значит так, 22 стих. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Маранафа. Анафема. Ну, анафема это значит как, ну как такое, проклятие, что ли, да будет отлучен, кто не любит Господа Иисуса. Ну, в этом суть. В конце концов, кто не возлюбил Иисуса Христа для своего спасения, не возлюбил истины, он будет судиться по закону. А по закону никто не оправдается, мы это четко знаем. И человек, мы уже сейчас знаем, что мы грешные, но человек в этой жизни знает, что он грешный, и не приняв вот эту истину к спасению, не приняв Иисуса Христа, не полюбив Иисуса как Спасителя, он, ну, как бы вдвойне глупо поступает. И сейчас время спасения, но в конце концов это анафема, это проклятие, оно изольется на этого человека, который в конце концов до конца будет отвергать Иисуса своим Господом. Вот. Без Иисуса Христа, Иисус есть истина, путь и жизнь. Без Иисуса Христа никто не приходит к Отцу. Аминь. Никто не приходит к Отцу. Никто. Потому что все грешны, только Иисус является единственным путем Господа. Потому что сейчас распространено, да, наверное, всегда было распространено, типа, много путей к Богу. Нет, путь один, через Иисуса Христа. Вот христианство, Новый Завет, Иисус четко об этом говорил. И Павел тоже так проповедовал и говорил, что нет другого имени, через которого люди могли бы здесь спастись. Через Иисуса Христа. Маранафа. Маранафа это значит, это Господь гряди. Господь гряди, такое восклицание. Павел хотел, чтобы Господь скоро пришел. И вот тоже давайте напомним себе, ведь мы же хотим, чтобы Бог скоро пришел, да? Я смотрел ток-шоу, и там ну, мама, муж ушел, ребенок был совсем маленький. То есть ребенок не помнит отца, а ребенок сейчас уже ему там 17 лет примерно, да? Вот он ток-шоу, что-то там, ну, в общем, плохой какой-то он там отец был, что-то он там плохо относился к семье, не помогал, ничего. В общем, такой негативный такой персонаж, да? И вот его ведущий спрашивает, да, ну, а ты хотел бы, ну, мальчик, хотел бы отца своего увидеть, да, вот, типа, он такой, такой, а ты хотел бы? И мальчик говорит, да, я хотел бы, да, то есть мальчику как бы, у него, ему интересно увидеть своего отца, да. И вот просто поставить себя на его место, он вырос без отца, и вот он хотел бы его увидеть, да. Ну, понятно его желание, да, потому что все-таки вот эти, как бы, истоки, да, ну, вот, кто ты есть, да, как ты появился в этот мир, они все равно, мы люди задают это всегда, да, и люди, которые не имели родителей, они хотели бы, если когда они узнают, что родитель есть, как-то встретиться, поговорить, как-то там, не знаю, наладиться, может и не наладится никаких связей, может отец как был раздолбаем, таким он и остался, но все равно есть такое желание вот у ребенка увидеть своего отца, да. Как бы вот эти вот, ну как, зов крови, что ли, не знаю, есть такое, да, у человека, да. А мы созданы Богом, да, созданы Богом через Адама. Потом Бог нас возродил своим словом, да. Мы уже как бы не от плоти родились, мы от Слова Божьего. Бог наш Отец духовный, да, но мы его не видели никогда глазами, да. И как бы было бы здорово увидеть нашего Отца, да. Причем наш Отец, да, Бог, Он совершенный, да, Он совершенный. И увидеть Отца и понять, кто еще больше понять, кто ты есть, да? На кого ты похож? Откуда в тебе черты такие, какие они тебе есть, да? Это потрясающе, видеть Бога, да? Потрясающе, да? И Павел говорит о Маранафе. То есть это будет потрясающий день, братья и сестры, когда мы встретимся с Отцом. Вот наш Отец. Мы созданы по образу подобию Бога. Видеть Бога, это будет потрясающе. Маранафа. С 23 по 24. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Благодать. Вот, я люблю про благодать говорить. Я там в Сочи, я был в Сочи в часовне, там попросили меня, дали мне 5 минут. Не 5 минут, 10. Я как раз там про благодать говорил. И мы читали Неемия. Откройте со мной. 8 глава. Давайте вспомним про благодать. Будем укрепляться благодатью, возрастать в благодати. Неемия, 8 глава, с 8 по 12 стих. Благодать Божия с нами. И вот смотрите. И 8 глава, с 8 по 12 стих. Это они вернулись из плена. Израильтяне, разруха в стране, вот они восстанавливают сейчас. Извините. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Кстати, отступление такое. Вот это вот стиль учения в часовне на Голгофе. Мы читаем по порядку текст, мы присоединяем толкование. Мы в часовне на Голгофе верим, что изучение Библии, оно такое должно быть. Глава за главой, стих за стихом. Не нужно что-то выдумывать, там... Ну, есть тема, места, конечно, в служении и в нашем, в часовне, тематическим проповедям. Но как основа мы стараемся придерживаться вот этого. Мы берем текст, то есть не какое-то там сердечное мнение, там вот я сейчас выскажу, а вот Библия это подтверждает. И это неплохо, и это Бог назидает, конечно, тоже так же. Но вот мы берем текст по порядку и ничего не выдумываем, вот пытаемся понять, что он значил, и... присоединяем толкование, и вот такое оно хорошее назидание. Человек видит, что это не просто там сердце вот этого замечательного пламенного проповедника. Это вот этот текст говорит. И человек, он будет более здрав в своем духовном росте. Ну ладно, это отступление. Дальше. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: пойдите, ешьте тучно, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с весельем, с великим весельем. И вы поняли слова, которые сказали им. Вот на что обращаю внимание. Они читали закон, они читали Библию, и они печалились. Они читали Библию, и они печалились. Почему-то, а почему они печалились? Потому что они читали и видели, что вот эта вся разруха, вот эти все беды, которые на них посыпались, это вина их грехов. Они читали Библию, и они видели, что Бог свят, а они не святы. Что насколько они согрешили, насколько много пороков в них. Они это читали, да. И это вызывало не радость, а печаль в их сердцах. В их сердцах, да. И вот их утешали. Не печальтесь, не печальтесь, да. И я думаю, когда мы, как верующие, читаем Новый Завет, читаем Ветхий Завет. Очень часто мы читаем, и у нас это тоже печалит. Потому что мы видим, что мы, как мы далеки от тех призывов, от той любви, которую Бог от нас ожидает. Но мы видим, как мы грешные, мы печалимся, да? Бывает такое? А почему Библию, люди перестают читать Библию? Почему? И именно по этой причине. Им трудно читать Библию, потому что там, им кажется, там все обвинения, там какие-то призывы, там все давай, а ему кажется, у меня это не получится, это все нереально для меня. У него вот это такая печаль, да. И у нас тоже такое бывает, иногда с радостью читаем, а иногда обличительно, обличительно. И мы печалимся, да. И вот что интересно, вот благодать Божия, да, она нам говорит, не печась. То есть я прочитал, я увидел, как должно быть и как, каким я не являюсь, да. А Бог мне говорит, не печалься, потому что сейчас день спасения. Вот как там было это, да? Там, почему они должны были радоваться? Потому что храм восстанавливается, город восстанавливается, Бог восстанавливает. Это не было время суда. Все, время суда там закончилось в Израиле, да? Все, Вавилон там покорен и все такое. Теперь они, Бог восстанавливает Иерусалим, да? Бог восстанавливает этот храм, в который ступит Мессия, ступит эти стены и так далее. Да? То есть радостный день, радуйтесь. Это святой день, потому что это день милости, это день Божьего созидания. Хотя народ чувствовал свою греховность. И вот то же самое, тем более в Новом Завете. Сейчас день спасения. Сейчас Бог восстанавливает скинию Давидову. Он строит вот этот новый храм из спасенных. Сейчас время этой благодати. Сейчас благоприятное время. Сейчас время спасения. Сейчас время мира и радости. При всем том, что мы замечаем наши недостатки. И у коринфян было много недостатков, куча недостатков было, да. Но Павел их любит, и он говорит, вы церковь Божия, благодать с вами. Вот это, то есть благодать, Божья благость, Божье расположение, Божья улыбка, она с вами. Когда мы чувствуем медные небеса, вот она реальность, благодать. Должна жить по вере, а не по чувствам. По чувствам мы часто будем чувствовать, что наши, над нами медные небеса. Да. Но праведный веру живет, а вера говорит, что веру мы оправдались, мы имеем мир с Богом. Нет никакого осуждения. И Павел много раз говорит, радуйтесь, да. И он говорит тем людям, у которых проблемы, и он говорил об этих проблемах совсем недавно в своем письме, но сердце Павла, оно, любовь, потому что у Бога любовь и благодать. Поэтому, братья и сестры, в нашем духовном росте, когда вы излишне начинаете унывать, огорчаться, поймите, что сердце Бога, что Бог, он говорит, сын мой, дочь моя, не печалься, это день спасения. Поэтому я излил эту благодать, поэтому Иисус умер за твои грехи, поэтому я послал Духа Святого, что то, что ты не можешь, что там, где у тебя мертво, оживить сверхъестественным способом, потому что благодать — это сверхъестественный закон, это естественно, благодать — это сверхъестественная работа Божья на наших сердцах. И Бог нам говорит, ты мертв для греха и жив для Бога. Вот по вере так жить, да? Вот она, эта благодать чудесная. Радость, радость. Братья и сестры, мы несовершенны, но если мы вступили в завет с Богом, уверовали в Его Господа, благодать и любовь Отца со всеми нами во Христе Иисусе. Аминь. Благодать. Слава Богу.